по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. 9 часов в Москве, 23 ноября, четверг. Передача «По страницам Библии». Ян Латышинский, Ирина Латышинская, Олег Шевкун у микрофона. И сегодня мы продолжаем наше путешествие по страницам Священного Писания. Мы продолжаем путешествие по страницам книги книг. Я хочу напомнить, во-первых, что мы с вами читаем сейчас книгу «Левит». И сегодня мы с вами попадаем в очень необычную ситуацию. Вы знаете, иногда жизнь человека похожа на такие американские горки от великого возвышения, великого взлета, и потом вдруг резко вниз, вниз настолько, что голова кружится, но потом снова вверх. И вот эти американские горки, они и удивляют, от них действительно захватывает дух. Порою Священное Писание похоже именно на такие американские горки. На самом деле, я думаю, все-таки напротив. Это жизнь иллюстрирует то, что написано в Библии, а не наоборот. Жизнь иллюстрирует для нас Библию, потому что Библия дана Богом для того, чтобы мы эту самую жизнь с вами могли понимать. Ну и обратно, я думаю, тоже верно. Жизнь помогает нам лучше понять Божие Слово. Так вот, что у нас сегодня? Мы с вами читали книгу «Левит». Я обращу ваше внимание на то, что в книге «Левит» ни одной истории не было, кроме истории, описанной в 10 главе этой книги. Вот книга «Левит» — это закон, это правило, это описание, ну, вот каких-то действий, причем действий священных. В данном случае там 8-9 главы у нас были. Это посвящение служителей, посвящение левитов. Кстати, кто такие левиты, спрашивали в прошлый раз. Я напомню, что вы можете нам писать через сайт theos.fm, через приложение Радио Теос, или вы можете нам писать в группах ВКонтакте, где, собственно, идет трансляция этой передачи. Напомню также, что основная наша группа для обсуждения — это группа «По страницам Библии», а также в социальной сети ВКонтакте. Есть такая группа и в Facebook также. В ВКонтакте у нас есть еще и молитвенная комната. Вы можете поделиться в этой группе, в этой теме, в группе своими молитвенными просьбами и ответить, может быть, на мысли, на просьбы других людей. Тут может быть такое у нас там с вами молитвенное общение. Так вот, спрашивали, кто такие левиты. Левиты, и, собственно, книга «Левит» — это потомки Левия, одного из сынов Иакова, помните, сыновья Иакова, 12 сыновей, один из них Левий, и, собственно говоря, колено Левия было избрано для того, чтобы нести священническое служение. Именно колену Левия принадлежали Моисей, Аарон, и, соответственно, потомки Аарона несут священническое служение. А мы читаем про 4 сыновей Аарона. И вот двое из этих сыновей появляются с самого начала 10 главы и появляются в весьма неприглядном свете. Так вот, сама по себе 10 глава чудовищна, но она еще более чудовищной кажется, когда ставишь ее в контекст Священного Писания. Я повторю еще раз. Вот был этот огромный взлет, гигантский взлет. Были эти великие дела, которые показывал Господь. И вдруг дети, сыновья Аарона, значит, вот еще раз, да, чтобы было понятно, не кто-нибудь, какие-то люди, которые вообще были не у дел, не в теме, а двое из сыновей Аарона. Люди, поставленные на особое служение, призванные с особой целью, делают нечто совершенно невменяемое. А современному человеку, кстати, может показаться, ну что странного они сделали, они просто решили сделать по-своему. Да-да-да, именно они решили сделать по-своему. Ведущий предыдущего нашего эфира здесь на Радио Теос перед эфиром предложил: а что если ты споешь в эфире? Не спою, но вспомню одну песню. Есть песня, которую популяризировал, сделал популярный Фрэнк Синатра. И в переводе текст этой песни звучит так. Я прошел много дорог и сделал это по-своему. И вот я делаю это по-своему. Буквально по моей дороге, моим путем. Не буду я просто петь, в частности, потому что там действительно нужен большой диапазон. У меня голоса. У меня просто такого нет. А с другой стороны, и само содержание песни. Давайте подумаем на минутку. Человек фактически говорит, я решил жить и прожил свою жизнь по-своему. Вот не так, как Бог сказал, не так, как Бог установил, а по-своему. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что в повседневной жизни, в бытовой жизни это не прокатывает. Ну, например, представьте себе, что вы приходите на работу, и вы начальнику говорите, я проработал всю эту неделю или весь этот месяц, и я проработал моим путем, то есть по-своему. Не так, как вы указываете, а по-своему. Подозреваю, что для вас этот рабочий месяц будет последним. Представьте себе, что вы вызываете мастера для того, чтобы отремонтировать стиральную машинку, которая у вас почему-то очень быстро испортилась. И мастер спрашивает, как вы ее использовали, как вы стирали, что вы там запускали. Вы говорите, I did it my way, я делал это по-своему, я использовал по-своему. Предполагаю, что и счет за ремонт мастер поставит вам по-своему. Теперь смотрите, если вот такое отношение не прокатывает в бытовых каких-то вот ситуациях, в жизненных ситуациях, в рабочих ситуациях, то как же получается, что мы пытаемся таким образом выстроить отношения с Богом? Если Бога нет, вот для тех, кто считает, что Бога нет, у них это как-то еще может прокатить. Я жил по-своему. Ну, тогда и результаты будут соответственные. Но если мы говорим о том, что Бог существует, и Бог дал нам какие-то конкретные совершенно параметры для нашей жизни, тогда жизнь по-своему не прокатывает уже совершенно. Апостол Павел говорит в письме к колосским христианам, послании к Колоссянам, это имеет только вид мудрости в самовольном служении, смиренномудрии и изнурении тела, в некотором небрежении о насыщении плоти. Так вот, оказывается, даже служение Богу бывает самовольным, когда мы делаем не то, что Бог сказал, и не по тем причинам, по которым Бог сказал, ну, а потому что вот так нам больше нравится. А теперь смотрите библейский парадокс. Иногда спрашивают, кто мы? Вот мы грешники или мы святые, оправданные Богом? Оказывается, что и то, и другое. Мы и грешники, и святые, поскольку мы оправданы Богом. Вот именно этот момент самый важный. Мы и грешники, и люди, оправданные Богом. Это внутреннее противоречие, но это часть нашей жизни. Самовольное служение начинает пытаться как бы соединить вот эти две вещи таким образом, каким они не соединяются. Сегодня мы с вами читаем книгу «Левит», и мы говорим о самовольном служении. У меня к вам вопрос, который состоит из нескольких частей. Во-первых, в чем причины этого самовольного служения? Почему оно, в принципе, начинается? Во-вторых, как оно проявляется в современной жизни? И в-третьих, что с этим делать? Еще раз, в чем причины самовольного служения? Как оно проявляется в повседневной жизни? И что с этим самовольным служением делать? Как его не допустить? Кстати, в себе прежде всего. Theos.fm, наш сайт, Радио Theos, наше мобильное приложение, ну и также трансляции в группах вы можете комментировать. Сегодня мы сделаем вот как. Мы сейчас с вами помолимся и послушаем, и почитаем вместе Священное Писание. Тем более, что там очень много интересного, очень много важного, я думаю, неожиданного для вас в 10 главе книги «Левит». Ну, а потом после этого обсудим, почитаем также ваши комментарии, которые, кстати, уже приходят. Спасибо всем, кто прокомментировал вот на данный момент. А пока давайте обратимся к Господу в молитве. Господь наш и Бог, мы обращаемся к Тебе сейчас, и мы просим у Тебя прежде всего о смирении, чтобы служение наше было по Твоей воле, а не по нашему пути. Мы понимаем, что Твои пути неизмеримо выше наших. Мы доверяем Тебе, мы славим Тебя, мы любим Тебя и превозносим Тебя. Да будет честь и хвала Тебе. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья. У микрофона Олег Шевкун. Это передача «По страницам Библии». Мы с вами встречаемся в 169-й раз. Мы с вами в книге «Левит». И в прошлый раз мы начали читать 10 главу. Я сказал о том, что события, которые происходят здесь, это первая трагедия. Более того, это необычные события, потому что, в принципе, книга «Левит», как вы уже заметили, мягко говоря, не изобилует повествованиями. Это книга наставлений, это книга правил, это книга закона. А тут вдруг события, да еще какое. Итак, первая трагедия и, пожалуй, единственное событие, которое представлено в книге «Левит». Первый стих 10 главы. «Надав и Авиуд, сыны Аароновы, взяли каждый свою кадильницу и положили в них огня, и вложили в него курение, и принесли пред Господа огонь чуждый, которого он не велел им. И вышел огонь от Господа, и сжег их, и умерли они пред лицом Господним». Что же получилось? Что сделали эти люди? Давайте начнем с того, кто были эти люди. Это сыны Аарона. Кстати говоря, вот эти двое сынов совершили ошибку, которая стоила им жизни. Есть еще двое сынов, о которых будет идти речь в конце этой главы. И они тоже совершат ошибку, хотя и не настолько серьезную. Ошибка вот этих первых двух сынов Аарона, на самом деле это, конечно, грех. Это нарушение конкретно указанной, конкретно изложенной, конкретно представленной Божьей воли. Прежде чем разбираться в том, что это за грех, давайте посмотрим на саму последовательность событий. Вот так оно часто и бывает, друзья. После великого возвышения, после великого эпизода, после великого торжества Божьего, торжества Божьей праведности, когда Бог фактически ставит людей на служение. Совершается эта великая ошибка, совершается этот великий грех. Бог защищает свою святость. Бог показывает, что далеко не всякие действия человеческие оказываются допустимыми. Сыны Аарона получили власть, и каждому человеку, получившему власть, так или иначе приходит искушение этой властью. Ему кажется, что эта власть не ограничена. Но Бог эту власть ограничивает с самого начала. Книга Исход, 19 глава, 22 стих. «Священники же, приближающиеся к Господу Богу, должны осветить себя, чтобы не поразил их Господь». Вот уже ограничение. Если вы, священники, приближаетесь к Богу, то вы должны осветить себя. Мы говорили об этом освящении. И вроде бы в жизни сыновей Аарона это освящение было. Чего же не хватило тогда? Книга Исход, 30 глава, 34 стих. «И сказал Господь Моисею, возьми себе благовонных веществ, стакти, ониха, хальвана душистого и чистого ливана, всего половину,
и сделай из них искусством составляющего масти курительный состав. Стертый, чистый, святый. Обратите, пожалуйста, здесь внимание на слово «святый». То есть даже то, как делать это вещество для курения, было очень четко предписано. Бог защищает свою святость. Люди получили власть, люди решают, что могут поступать с этой властью, как им заблагорассудится, но есть Бог, который такого не допускает. Он не допустит этого никому. Интересно, что параллель к этой ситуации есть и в ранней церкви. Большинство из нас, наверное, не думает об этой параллели, но она вполне очевидна. В ранней церкви тоже было событие, которое следовало за таким всеобщим воодушевлением. Все нормально, все живут единой коммуной, единым сообществом, все делятся друг с другом. И вдруг эпизод про Ананию и Сапфиру в книге «Деяния апостолов», 5 глава. Вот опять начинаем хорошо, и вдруг такое резкое падение. Не случайно автор послания к евреям говорит: «Смотрите, не отвратитесь и вы от говорящего, если те, не послушав глаголовшего на земле, не избегли наказания, то тем более не избежим мы, если отвратимся от глаголющего с небес». Вот наказание было пророчествовано, наказание было предписано. Так было сказано изначально. И это наказание приходит. Теперь осталось только разобраться, за что. Что сделали эти двое сыновей Аарона? Есть на этот счет три предположения, три гипотезы. Одно предположение заключается в том, что им понравилось само это возношение огня, принесение огня. Ну вот им показалось, что это круто, им показалось, что это интересно. Они испытали такое эмоциональное воздействие, эмоционально воспарили, как иногда говорят. И вот решили продолжить. Давайте продолжим банкет. А делать этого было нельзя. Сегодня в нашем христианстве тоже бывают ситуации, бывают люди, бывают целые церкви, которые испытали что-то один раз и говорят: а это здорово, а давайте еще. Я бывал на таких богослужениях, когда люди говорят: о, классно, ты классно молился, а давай ты каждый раз будешь молиться. Возникает ощущение, что действенность молитвы не потому, что Бог ее слышит, а потому, что конкретный человек молится. Этим людям понравилось то, что они уже сделали, им понравилось уже бывшее с ними переживание, они решили его продлить. Другое предположение. Предполагают, что эти люди решили сделать это не вовремя. Можно было это делать, и повторяться оно должно было. Но для этого было совершенно конкретное время, были совершенно конкретные указания. Вот люди это делают просто не вовремя. Кто-то говорит о том, что эти люди зашли за завесу. И этого делать было нельзя. За завесу заходить было нельзя. То есть в этом, собственно говоря, и их нарушение воли Божией. Но мы с вами путешествуем по страницам Библии. И зачастую ответ на вопросы библейские скрывается в самом библейском тексте. В данном случае, я думаю, это та самая ситуация. Несколько позже, в книге Левит, 16 глава, 1 и 2 стихи, мы читаем: «И говорил Господь Моисею по смерти двух сынов Аароновых, когда они, приступив с чуждым огнем пред лице Господне, умерли. И сказал Господь Моисею: скажи Аарону, брату твоему, чтобы он не во всякое время входил во святилище за завесу пред крышку, что на ковчеге откровения, дабы ему не умереть, ибо над крышкою я буду являться в облаке». Тут сразу две причины. Во-первых, не вовремя. Действительно, не во всякое время можно было входить. Во-вторых, это был действительно вход в святая святых. Это был действительно вход за завесу. Часто, когда мы пытаемся предложить несколько вариантов, может быть, было одно, или другое, или третье, есть смысл задать себе вопрос, а может быть, это оба варианта вместе? Может быть, и то, и другое? Так вот, в данном случае, я думаю, что это было и то, и другое. Они сделали то, чего нельзя было делать, они пренебрегли Божьей праведностью, и они это сделали не вовремя, то есть нарушили сразу несколько Божьих указаний. Кстати говоря, это вполне понятная вещь. Дело в том, что часто нарушение Божьих заповедей следует вместе. Компьютерщики, люди, которые испытывают компьютерные программы, говорят о том, что если ты нашел ошибку в программе, смотри рядом, ошибки гнездятся вместе. Скорее всего, в той же части программы будут и другие ошибки. То же самое происходит и здесь. А теперь я предполагаю, что многие из вас удивятся. Но я прочитаю на эту тему новозаветный фрагмент, первое послание Коринфянам, 11 глава, начиная с 30 стиха. «Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает». Вот опять-таки немощь, болезнь и смерть. Дальше. «Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». Это очень важная тема. Люди, которые с пренебрежением относились к хлебопреломлению, к вечере Господней были судимы от Бога. В том числе, в самых крайних случаях, и судимы смертью. Но смысл этого суда заключался в том, чтобы они не были осуждены с миром. Теперь выражу свое мнение. Оно обосновано. Я обосновываю его по Писанию и вижу, что этому учит Священное Писание. Хотя я понимаю, что не все христиане со мной согласятся в этом. Так вот, я думаю, что сыновья Аарона не потеряли свое место перед Богом. Я думаю, что Анания и Сапфира не потеряли свое спасение. В небесах мы с вами увидим Ананию и Сапфиру. Я думаю, что люди, о которых говорится в первом послании Коринфянам, 11 глава, также не потеряли своего спасения. Бог, однако, наказывает преждевременной смертью и страданием при этой смерти. Это ситуация и решение, которое действительно можно назвать кардинальным. Это когда ничего больше уже не помогает. Это наказание на самом деле и урок для окружающих людей. Первая церковь очень многое вынесла из смерти Анании и Сапфиры. Мы с вами будем читать сегодня также и о том, что люди во времена Моисея много вынесли из смерти сыновей Аарона. Но это физическая смерть, а не вечное отлучение от Бога. Вот здесь нужно быть очень аккуратным, очень внимательным. Иногда Бог действительно судит нас, христиан, страданием, болезнью и даже смертью, для того, чтобы нам не быть осужденными с миром. Мы уже спасены, мы его дети, и он хочет обратиться к нам, или, по крайней мере, через нас, хочет обратиться к другим людям. Расскажу вам историю, которую мне неприятно рассказывать, но она настолько подходит к сегодняшней теме, что оставить ее в стороне я просто не могу. Многие из вас знают, что у меня очень слабое зрение. Так вот, один христианин, которого я очень уважаю, как-то сказал: «А ты не думаешь, что твоя болезнь, от которой Бог тебя не исцеляет, это Божий суд над тобой?» Я подумал на эту тему и ответил ему так: «Слава Богу, если он таким образом судит меня и останавливает меня для того, чтобы мне не быть судимым с миром». Понимаете, когда мы с вами проходим через болезнь, когда мы с вами проходим через страдания, кто-то скажет: «Вот, это Божий суд, ты все неправильно делаешь, ты, наверное, вообще неверующий человек». Кто-то скажет: «Это не Божий суд, Бог тут вообще ни при чем, Бог так не судит». Но, читая послание апостола Павла, мы можем прийти к тому, что да, Бог действительно судит нас, но судит как своих детей. Апостол Петр пишет в своем первом послании, 4 глава, 18 стих. «Если праведник едва спасается, то нечестивый и грешный где явится?» Если праведный проходит через суд, праведный проходит через осуждение от Бога, то какая надежда без Бога для грешного человека? Ответ очевиден. Никакой для грешного человека без спасения, без оправдания со стороны Бога надежды нет никакой. Вернемся к книге Левит, 10 глава, 3 стих. «И сказал Моисей Аарону, вот о чем говорил Господь, когда сказал, в приближающихся ко мне освящусь и пред всем народом прославлюсь». Аарон молчал. Это один из самых трагичных стихов книги, потому что Аарону действительно нечего было сказать. Они начинают понимать, что такое Божья святость в действии. 4 стих. «И позвал Моисей Мисаила и Елцафана, сынов Узиила, дяди Ааронова, и сказал им, пойдите, вынесите братьев ваших из святилища за стан. И пошли и вынесли их, в хитонах их за стан, как сказал Моисей». За стан, потому что они совершили грех и должны быть вынесены за стан.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Шестой стих. Аарону же и Елиазару, и Ифамару, сынам его, Моисей сказал, «Голов ваших не обнажайте и одежд ваших не раздирайте, чтобы вам не умереть и не навести гнева на все общество. Но братья ваши, весь дом Израилев, могут плакать о сожженных, которых сжег Господь. И из дверей скинии собрания не выходите, чтобы не умереть вам, ибо на вас елей помазание Господне». И сделали по слову Моисея. Что же происходит здесь? Это наказание стало известно в Израиле. Так же, как наказание, совершенное над Ананией и Сапфирой, стало известным в ранней церкви. И Бог на самом деле постепенно учит Израиль и церковь также признавать наказание, как приходящее из его рук. Третья глава, второй стих книги пророка Амоса. «Только вас признал я из всех племен земли, потому и взыщу с вас за все беззакония ваши. Я вас признал, я избрал вас для себя, и я буду наказывать вас для того, чтобы показать миру, что я Бог любящий и наказывающий». Фактически Бог говорит именно так. Вот его наказание означает, что ему не все равно. У меня была коллега, которая после моих передач зачастую высказывала мне свои критические замечания. Порою эти критические замечания высказывались в достаточно жесткой форме. Я как-то ей говорю, послушайте, а вы вот других ведущих не критикуете. Она говорит, вы знаете, Олег, если я вас перестану критиковать, это будет значить, что мне все равно. Вы понимаете логику, да? Вот эта логика и здесь, в книге Левит, это логика также в отношениях между Богом и человеком. Почему Аарон и его сыновья, оставшиеся в живых, не должны скорбеть? Ну, прежде всего, потому что они призваны служить Богу. У них есть служение. Они могут скорбеть в сердце, они могут скорбеть внутри, но этой скорби они не должны показывать внешне. Кстати говоря, это важный урок и для современных служителей. Далеко не всякая эмоция, которая у нас есть, достойна того, чтобы показывать, проявлять ее людям. Далеко не все, что мы чувствуем, надо показывать нашим лицом, нашими словами и так далее. Вот у служителя уже особая функция, у него уже особая роль. И я не преувеличу, если скажу, что эта роль обязывает. Дальше, в 9 стихе, упоминание, которое, как мне кажется, помогает пролить еще больше света на то, что случилось в начале главы. Вдруг, как бы ни с того ни с сего, Бог говорит Моисею и через него всему Израилю: «Вина и крепких напитков не пей ты и сыны твои с тобою, когда входите в скинию собрания или приступаете к жертвеннику, чтобы не умереть. Это вечное постановление в роды ваши, чтобы вы могли отличать священное от несвященного и нечистое от чистого, и научать сынов Израилевых всем уставам, которые изрек им Господь через Моисея». Я понимаю, что кто-то скажет, что вот следующее толкование, ну, совсем уж неожиданно. Знаете, если бы в Библии этого не было написано, я бы никогда такого предположения даже не сделал. 9 глава – это подъем. Действительно, подъем всего израильского народа в отношениях с Богом. В 10 главе двое из сынов Аарона зачем-то пошли в святая святых не вовремя и принесли свой огонь, не тот, которого хотел Бог. И вот, размышляя об этом эпизоде, устраивая, если хотите, разбор полетов после этого эпизода, Бог говорит: кстати, вина и крепких напитков не пейте, когда будете входить в святая святых. Я думаю, что вы уже поняли, к чему я говорю. Вполне возможно, что грех сынов Аарона был совершен как раз под действием крепких напитков. Именно в продолжение вот того, что было тогда. Дело в том, что они хотели продолжить вот это состояние эмоционального подъема. А делать этого было нельзя, потому что это было уже не от Бога. Дальше, после этого, в следующих стихах повторяются указания о жертве хлебной и о жертве мирной. Дело в том, что эти жертвы, как и жертву за грех, нужно было сейчас принести. И эти указания повторяются не случайно. Сейчас, после тех событий, после того эпизода, который описан в начале 10 главы, действительно нужно было вспомнить и реализовать на практике вот эти жертвы. Пропустим немножко, я прочитаю из 16 стиха. «И козла жертвы за грех искал Моисей, и вот он сожжен, и разгневался Моисей на Елеазара и Ифамара, оставшихся сынов Аароновых, и сказал: почему вы не ели жертвы за грех на святом месте? Ибо она святыня великая, и она дана вам, чтобы снимать грехи с общества и очищать их пред Господом. Вот кровь ее не внесена внутрь святилища, а вы должны были есть ее на святом месте, как повелено мне». У Аарона, как мы знаем, еще двое сыновей. И вот эти двое сыновей прославились в конце 10 главы. Правда, в их случае это был грех упущения. Когда приносилась жертва за грех, священники должны были съедать это мясо, оставшееся мясо от жертвы. Съедалось оно, среди прочего, и для того, чтобы показать, что Бог радуется, и Бог дает нам радость. Я понимаю, что после смерти братьев у этих сынов Аарона аппетита не было. Но не случайно им было сказано, что ваше служение должно продолжаться, ваше предстояние перед Богом. Ваше исполнение священнических обязанностей должно продолжаться. Никуда оно не девается. Вот эти люди также совершают грех, но это скорее проступок. И за этот проступок они отвечают, и ответственность тут, конечно, уже совершенно другая. 19 стих. Аарон сказал Моисею: «Вот сегодня принесли они жертву свою за грех и всесожжение свое пред Господом. И это случилось со мною. Если я сегодня съем жертву за грех, будет ли это угодно Господу?» И услышал Моисей и одобрил. Помните, в начале главы Аарон молчал. В конце главы Аарон говорит: «Я готов это исправить. Эта жертва будет съедена. Я хочу, чтобы эта жертва была угодна Богу». Знаете, что происходит здесь? Аарон растет. Растет буквально за одну главу. Растет за очень небольшое число событий. Но события какие? Знаете, друзья, если бы сегодня Бог поступал так, как тогда, как во времена Аарона и его сыновей, и как во времена ранней церкви, где были Анания и Сапфира, то наши церкви опустили бы. Опустили бы так называемые либеральные церкви, в которых приходят люди, которым просто нравится где-то как-то что-то слышать о духовности, но не о Христе даже. Опустили бы и многие консервативные церкви, потому что в консервативных церквях зачастую есть другая проблема. Это проблема лицемерия. Люди пытаются казаться, мы пытаемся казаться лучше, чем мы есть на самом деле. Это, собственно, и была проблема Анании и Сапфиры. Они пытались показаться лучше, чем они есть на самом деле. Все это на самом деле сводится к одному. Мы устанавливаем для себя правила. Мы живем так, как нам кажется наилучшим, так, как нам кажется самым правильным. Мы говорим Богу: «Боже, я буду служить по-своему». Была известная песня у Фрэнка Синатры. В припеве там есть слова, эта песня, кстати, стала гимном целого поколения, слова такие: «I did it my way», то есть «я делал это по-своему». Я прошел жизнь, но я прошел ее по-своему. Песня очень красиво звучит. Один священник, может быть, немножко суровый священник, сказал так: «Ну да, Фрэнк Синатра, ты сделал это по-своему. Возможно, именно поэтому ты сейчас в аду». Мы не знаем, где он находится сейчас. Я думаю, что даже предполагать не хочется. Меня не заботит сейчас его судьба. Меня заботит судьба моя и ваша. Вот мы делаем по-своему или по-божески? Вот это ключевой вопрос, с которым я и хочу вас сегодня оставить. Встретимся в следующий раз. А пока всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Интересные здесь письма, сообщения от вас, друзья. Отвечу на некоторые комментарии. Вот Виктория выражает такое удивление. Она пишет о том, что, ну, как же, люди, которые вот неправедные, они процветают, им гораздо лучше живется. Они вроде бы не задумываются о том, чтобы угодить Богу, но вот как-то у них все хорошо. Слушайте, вы не одна, Виктория, которая заботится об этом, и у вас возникают вопросы об этом. Эти вопросы возникают и в Священном Писании. И это совершенно такая библейская тема. Вот вроде бы живу по-своему, живу как мне нравится, и процветаю. Вроде бы все здорово. И в конце концов оказывается, что далеко не все так здорово. Каким же образом оказывается? Вот я на самом деле хочу еще раз напомнить, что наша передача – это чтение Библии сначала и до конца. Чтение Библии в контексте, когда мы связываем, перебрасываем мостики между различными библейскими фрагментами. И вот 72-й псалом, в котором псалмопевец как раз и мучается тем вопросом, который вы задаете. Как же это так? Кто-то вот пытается жить по-своему, у него все классно, но другие хотят жить по-божески и принимают унижение, принимают оскорбление. Как-то вот неравенство получилось. Так вот, 72-й псалом, начиная с 16 стиха. Я думаю, что те из вас, кто слушал наши передачи и беседы по книге «Исход» и по книге «Левит», сейчас увидят очень знакомую картинку. 16 стих. «И думал я, как бы уразуметь это, но это трудно было в глазах моих». Абсолютно честное признание. Вот этот вопрос благочестивых, которым тяжело живется, и неблагочестивых, которые процветают, оказывается трудным до определенного момента. До какого момента? 17 стих. «Доколе не вошел я во святилище Божие и не уразумел конца их». Помните, мы с вами говорили о храме, мы говорили о скинии, на самом деле даже, мы говорили об устройстве скинии, мы говорили о том, что вот есть внешний двор, есть святилище, есть святая святых. И вот когда мы входим в святилище, мы приносим жертву, и мы приближаемся к Богу, мы начинаем постигать Бога. Смотрите, что происходит. Он, конечно, уже не в той скинии, которую тогда еще, вот, о которой мы читаем в книге «Левит», но это еще не храм, потому что храм построит, будет позже, его построит Соломон. То есть он входит все-таки в святилище скинии через много лет, да, но по сути это то же самое устройство. И это та же скиния. На самом деле, я наверное, здесь не совсем точно выразился, исправлюсь сразу. Это та же скиния, но через много лет. Так вот, царь Давид входит в святилище, он приносит жертвы, и вот тогда меняется его сознание. И он говорит: «Так на скользких путях поставил ты их, и низвергаешь их в пропасти. Как нечаянно пришли они в разорение, исчезли, погибли от ужасов. Как сновидение по пробуждении, так ты, Господи, пробудив их, уничтожишь мечты их». Ну и так далее. Почитайте сами. В тот момент, вот я хочу просто, чтобы вы поняли сейчас этот, вот здесь важный такой фрагмент. В тот момент, когда псалмопевец входит в святилище, эти нечестивые на самом деле не исчезают. Еще раз. В тот момент, когда псалмопевец входит в святилище, по факту эти нечестивые люди еще продолжают жить на земле. Изменение, самое главное изменение, происходит не с ними. Оно происходит с псалмопевцем. В тот момент, когда он входит в святилище, когда он приносит жертву, когда он обращается к Богу, он начинает видеть все остальное глазами Божьими. И вот эту проблему процветания нечестивых он также видит глазами Божьими. Он начинает осознавать шаткость, хрупкость, уязвимость положения этих людей. Знаете, вам вот опять, это чтобы проще было понять каждому из нас, такая аналогия повседневности. Вот когда приходит в жизнь какое-то испытание или какое-то понимание, понимание чего-то важного, мы иногда говорим, все остальное как бы отступило. Когда человек серьезно заболел, или когда человек получил исцеление от какой-то очень серьезной болезни, вот все остальное как бы отступило, оно уже не важно. Бывают ситуации, когда мы просто, ну да, да, что-то где-то как-то еще происходит, но вот оно уже не важно, оно уже перестает быть существенным. Потому что мы на эту ситуацию смотрим по-другому. Вот человек, входя в святилище, начинает смотреть на ситуацию по-другому. Мать после рождения ребенка начинает смотреть на все по-другому. Она на весь мир смотрит по-другому. Вот когда этому ребенку, я не знаю, 1, 2, 3 месяца, она на часы смотрит по-другому. И когда на часах там 3 ночи или 6 утра, для нее это уже имеет совершенно конкретный смысл. До этого такого смысла нет. Вот так и здесь. После встречи с Богом все вдруг начинает приобретать другой смысл. А если кто пытается искать, пишет Виктория, и не во святилище, и не в мире. Я пока не понял. Вот я понимаю, что этот диалог... Вот, что вы имеете в виду, потому что на самом деле вот тут есть только два варианта. Святилище, вы не случайно пишете в кавычках, Виктория, потому что, да, действительно, это такое вот расширяющее, да, расширительное понимание святилища. То есть мы приходим к Богу, и тогда мы ищем во святилище. Мы не приходим к Богу, живем my way, живем по-своему, и тогда мы ищем в мире. Вот эти два варианта. Какой третий, я пока не понимаю. Еще из комментариев сегодня... Да, Виктория, напишите, пожалуйста. Еще из комментариев сегодня, обязательно ли помолиться по утрам? Ну, смотрите, а обязательно ли дышать? Вот. Задам вам три вопроса. Они разные, но так или иначе, вот ваш вопрос в эту цепочку входит. Вопрос первый. Обязательно ли дышать? Вопрос второй. Обязательно ли по утрам или по вечерам завтракать или ужинать? Вопрос третий. Обязательно ли каждый день чистить зубы? Вот обязательно ли? С первым вопросом все очень просто и понятно. То есть вариант, конечно, есть не дышать. Но будут последствия. С другими вопросами ситуация примерно такая же. Вариант, конечно, такой есть. Не делать того, другого, третьего. Но будут последствия. Дальше. Есть ли вариант не молиться? Да, есть вариант не молиться, но будут последствия. Здесь есть другая часть этой темы. Вот да, Максим пишет. Я нашел сейчас сообщение от Максима Овсянникова. Есть другая часть этой темы. Обязательность молитвы. Это вот она откуда? Это мне внешне кто-то сказал, что я должен молиться. Это вот обязательная молитва. Или у меня есть внутреннее побуждение. И тут скорее аналогия, не очень идеальная аналогия. Идеальных аналогий в принципе не бывает. Но аналогия с чисткой зубов. Мне сказали, но со временем у меня выработалось понимание, почему это нужно. У меня выработалась эта привычка. Ее нужно было вырабатывать. Вот молитва, друзья, это привычка. Это духовная, нормальная такая духовная дисциплина. А вот мне не хочется молиться. А мне не хочется чистить зубы. А мне не хочется в душ идти. А еще чего-то не хочется. В какой-то момент просто говоришь, да, вот это важно. Это потом будет для тебя важно. Это сейчас для тебя важно. И тогда эта привычка вырабатывается. Но еще одна вещь с молитвой. Это ведь разговор с Богом. Если ты любишь Бога, обязательно с ним разговаривать? Странный вопрос, да? Вот если расширить вопрос ваш, мы к этому с вами и приходим. Артем из Эстонии удивляется, как Бог мог поставить на служение Аарона после того, что Аарон натворил. Слава Богу, Он ставит на служение нас, Он очищает нас. Нет ни одного из нас, кто бы ничего не натворил. Тот один, кто был безгрешен, тоже понес свое служение и продолжает это служение до сих пор. Одесную Отца находится и ходатайствует за нас в небесах. И это важно. Непростая сегодня тема у нас с вами была. Я понимаю, что еще будет дискуссия на эту тему. Продолжим в следующий раз. А пока Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Олег Шевкун. Передача по страницам Библии. Всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
По страницам Библии продолжение следует.